время пойдет, и значит оно
Вот
пошло.
оно, да.
Ага. Сейчас на паузу. А вот на паузу.
Сегодня день усекновения главы Иоанна Предтечи. Кто же, кем же вообще был Иоанн Предтечи?
Святая Церковь говорит о том, что это был один из величайших людей, когда-либо живших на земле, рожденных от жен, то есть от женщины. На самом деле, почему мы не говорим «один из величайших именно рожденных от жен»? То есть потому что Господь был рожден от девы. Но об Богородице мы не говорим, потому что она славнейшая без сравнения Серафим, честнейшая Херувим. Вот, поэтому Иоанн Предтеча, на самом деле, о нем еще было сказано до рождения ангелом отцу его, Захарии. И я вот предлагаю сейчас просто прочитать евангелиста Луку. «Жена твоя Елизавета родит сына тебе, и наречеши имя ему Иоанн, и будет он велик пред Господом, и Духа Святаго исполнится еще от чрева матери своей, и многих из сынов Израилевых обратит ко Господу Богу их, и предыдет пред ним Господом в духе и силе Ильи». Основной, конечно, задачей пророка Иоанна, конечно, являлась это предтеча самого Господа, то есть предуготовление той проповеди Христа, когда он выйдет на проповедь к людям. Но а его громким, самым главным словом стала, конечно, эта проповедь покаяния. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное».
Усекновение главы Иоанна Предтечи. Как же это было? Ну, а мученическое кончение Предтечи Господня в 32 году по Рождестве Христовом повествует Евангелие от Матфея. Однако священное предание апостольской церкви сохранило некоторые подробности этих событий, происходивших незадолго до распятия и воскресения Христова. После смерти Ирода Великого римляне разделили территорию Палестины на четыре части, и в каждой части поставили правителем своего ставленника. Ирод Антипа получил от императора Августа в управление Галилею. У него была законная жена, дочь аравийского царя Арефы. Ирод оставил ее и сожительствовал с Иродиадой, женой своего брата. Пророк Иоанн неоднократно обличал его, но царь не посмел причинить ему зла, так как почитал Иоанна Крестителя как пророка и боялся народного гнева. Все же святой Иоанн Креститель был посажен в темницу царем Иродом. В день своего рождения Ирод устроил богатый пир, на котором перед гостями плясала Саломия, дочь Иродиады. Она так угодила этим Ироду, что он поклялся перед гостями дать ей все, чего бы она ни попросила. Саломия пошла к матери, или Соломия, как правильно?
Соломия.
Соломия пошла к матери за советом. Иродиада научила дочь просить голову святого Иоанна Крестителя. Ирод опечалился. Он боялся гнева Божьего за убийство пророка, но не мог нарушить неосторожной клятвы. Иоанну Крестителю отрубили голову и отдали Соломии. Соломии. По преданию, голова продолжала обличать Ирода и Иродиаду. Неистовая Иродиада исколола язык пророка булавкой и закопала голову в нечистом месте. Но Иоанна, жена царского домоправителя Хузы, тайно взяла святую главу, положила в сосуд и погребла ее на Елеонской горе в одном из поместий Ирода. Тело святого Иоанна Крестителя взяли его ученики и погребли его. Божий гнев обрушился на тех, кто решился погубить пророка. Соломия переходила зимой реку Сикарис. Сикарис или Сикорис?
Сикарис.
Сикарис, и провалилась под лед. Она висела телом в воде, а голова ее находилась над льдом. Подобно тому, как она некогда плясала ногами по земле, теперь она, словно пляшущая, производила беспомощные движения в ледяной реке, в ледяной воде. Так она висела до тех пор, пока острый лед не перерезал ее шеи. Голову ее, отрезанную острой льдиной, принесли Ироду и Родиаде, как некогда принесли им голову Иоанна Предтеча, а тело ее так и не нашли. Аравийский царь Арефа в отмщение за бесчестие своей дочери, жены Ирода, двинул свои войска против нечестивого царя и нанес ему поражение. Римский император Гай Юлий Цезарь, Калигула, в гневе сослал Ирода вместе с Иродиадой в заточение в Галлию, а потом в Испанию. Там они были поглощены разверзшейся землей. Через много лет после казни Иоанна Крестителя, когда земля, в которой покоился сосуд со святой главой Предтечи, перешла в собственность благочестивому вельможе Иннокентию, этот сосуд был обретен при строительстве церкви. Иннокентий узнал о величии святыни по бывшим при этом чудесам, но перед своей кончиной, боясь, как бы святыня не была поругана иноверцами, он снова скрыл ее в том же месте. Прошло много лет, церковь, построенная Иннокентием, пришла в запустение. Во время правления императора Константина Великого двум инокам, пришедшим на поклонение в Иерусалим, дважды явился святой Иоанн Креститель и указал местонахождение своей главы. Откопав святыню, иноки положили ее в мешок из верблюжьей шерсти и отправились домой, но по дороге встретили незнакомого горшечника, которому доверили нести драгоценную ношу. Тогда горшечнику явился сам Предтеча и велел бежать от нерадивых иноков вместе с ношей. В семье горшечника честная глава хранилась и передавалась с поколения в поколение в запечатанном сосуде, пока ею не завладел священник Евстафий, зараженный ересью арианства. Пользуясь чудодейственной силой, исходившей от главы, он совратил множество людей в ересь. Когда же его кощунство открылось, он бежал, закопав святыню в пещере близ Емессы, надеясь впоследствии снова забрать ее. Но Бог этого не допустил. В пещере поселились благочестивые иноки, и возник монастырь. Ну, это еще не вся история главы, да, и того, что далее с ней происходило. Но в память усекновения главы святого Иоанна Крестителя церковью установлен праздник и строгий пост. Как выражение скорби христиан о насильственной смерти великого пророка. Вот. Почему вообще произошла такая смерть?
Ну, вы, такая Ольга, казнь? Да, вы, Ольга, очень как бы хорошо сейчас рассказали про историю. Вот.
Ну да, я такую историческую точку зрения.
Справку, да. Вот. Здесь, конечно, причиной стало это обличение. То есть, безусловно, потому что Иоанн Предтеча обличал царя Ирода. И вот мы даже видим слова, сказанные апостолом Марком, где написано: «Не должно иметь тебе жену Филиппа, брата твоего». И, конечно, царь Ирод, так как иудей, он знал все законы Моисея, также и все иудеи, они очень хорошо знали закон Моисея. И, конечно, здесь на самом деле Ирод, несмотря на то, что он был вроде бы царь и такой властвующий, но на самом деле он был трусливым.
Угу.
То есть почему? Потому что, несмотря на то, что он его заточил в темницу, но он его не собирался убивать на самом деле. Почему? Причина в чем? Потому что
боялся Божьего гнева.
Он не только боялся Божьего гнева, он в первую очередь боялся людей.
Потому что народа.
Да, потому что люди почитали его за пророка. И поэтому, если бы с ним что-то произошло от рук Ирода, вот, то, конечно, народ бы возмутился. Вот. И, конечно, Иродиада, все это произошло вот именно от того, что она мстила, то есть и она искала повода для того, чтобы отомстить Иоанну Предтече. И вот такая возможность действительно пришла. То есть и нелепая смерть почему? Потому что она произошла, как говорят отцы, по злоупотреблению алкоголя и пищи. То есть было день рождения Ирода, хотя вот тоже вопрос у отцов возникает вообще, как-то иудеи должны праздновать, не должны праздновать день рождения. Вообще в целом, нужно ли праздновать день рождения или нет? Я вот даже когда учился в институте, в Академии культуры, у нас педагог по этнографии, говорил об этом, что на самом деле день рождения-то у нас всего один раз в жизни, да, то есть это когда мы с вами родились, вот, а все остальное это поминки по тому дню, когда мы с вами родились. Ну, я сейчас не говорю, конечно, о тех днях рождения, когда мы с вами крестимся и когда мы с вами, конечно, там, если дальше постригаемся в монашество по Божьей воле. Вот, поэтому, конечно, люди, которые сидели рядом с Иродом, они были наверняка уже в таком достаточно, сам Ирод, достаточно алкогольном, как бы мы сейчас сказали, опьянении. Вот, и, конечно, вот дочь Иродиады, Соломия, она наверняка была очень красивой девушкой, и можно себе только представить, да, то есть какой она исполнила танец для того, чтобы все-таки возбудить, как бы скажем так, тот народ и непосредственно самого царя, что он даже пообещал ей: вот прямо сейчас проси все, что хочешь, и я тебе даже вплоть до полцарства отдам. И вот здесь как раз и появилась вот эта возможность попущения, появилась Божья на то, чтобы это свершилось. И, конечно, она, когда обратилась к своей матери, мать как раз-таки, ну и увидела эту возможность, как можно отомстить Иоанну Предтече.
Ну и избавиться от кто мешает,
конечно, кто обличает. Обличает, потому что, ну, мы всегда, кстати говоря, когда нам говорят какие-то вещи про нас, даже если это правда, ну, говорят для нас неприятные, мы почему-то внутри начинаем возмущаться. Вот мы же все-таки как-то так считаем себя самыми правыми, вокруг все неправы, один я прав. И поэтому в данном случае обличение на нас тоже, вот мы можем увидеть, да, вот эту связь, как на нас действует, на самих обличение. Что уж говорить, когда здесь такое явное, да, обличение в блуде. То есть, и, конечно, вот как раз-таки Иродиада этот повод и нашла, как отомстить и чем отомстить. И, конечно, она сказала своей дочери, да, то есть иди и прям скажи сейчас, чтобы прямо сейчас на блюде принесли голову Иоанны Предтечи. Что мы видим? Мы видим, что, конечно, царь Ирод изначально огорчился. То есть да. Уже понимает о том, что ему все-таки придется его убить. Хотя, имея власть царя, он мог бы сказать о том, что я этого делать не буду. Но здесь опять страсть, тщеславие, сластолюбие, словолюбие, вот, она здесь поглотила царя Ирода.
Я же царь, я не могу сдать назад, отказаться от своих слов.
Естественно, вот. Не зря отцы говорят, что нас на протяжении всей нашей жизни сопровождают, значит, 3 S. Вот, сластолюбие, славолюбие и сребролюбие. И вот эти 3 змеи, как говорят отцы, они сопровождают человека на протяжении всей жизни и постоянно вот человека толкают на совершение тех или иных грехов.
Сластолюбие, сребролюбие и...
Славолюбие.
И славолюбие. А сластолюбие – это...
Вот сластолюбие, как раз о чем мы сейчас говорим, что жить красиво не запретишь. Вот. И тем более сейчас вот здесь идет такой пир, да, то есть достаточно угощений, достаточно, значит, напитков спиртных и так далее. То есть, ну, это роскошь. То есть, когда человек любит роскошь.
А славолюбие, когда мне нравится, когда меня почитают.
Да, абсолютно верно.
Звонят мне.
Да, то есть, говорят, какая вы хорошая.
Какая я красивая.
Да, да, абсолютно верно. Вот. И самое главное, что нам не нравится, когда нам говорят обратное. То есть, если даже мы с вами чувствуем, что мы в какой-либо ситуации поступили неправильно, то вот лукавый начинает нам, да, то есть вот через это славолюбие посылать помыслы о том, что нет, я права, вот он там не прав. И мы начинаем внутри раздражаться, начинаем внутри гневаться. Вот. И произошло вот это действительно страшное преступление. Была принесена голова Иоанны Предтечи. Многие задают вопрос на самом деле, а разве нельзя было избежать этого преступления? Разве Господь не мог взять и предотвратить вот данное убийство? Ну, здесь, конечно, у Бога все возможно, да, то есть, и на самом деле, когда Господь молился в Гефсиманском саду, и когда пришли за ними, за ним пришли стражи, значит, то здесь тоже, да, то есть Господь сказал: разве я не могу сейчас умолить Отца, чтобы он дал мне там воинство ангелов, да, то есть и архангелов, и они бы защитили меня? Но нет, конечно, он мог это сделать, но он этого не стал делать только потому, что должно свершиться всякой правде. И в данном случае его миссия Иоанна Предтечи была выполнена. То есть, но Господь дал еще больше венец, кроме тех венцов, которые уже Иоанн хотел дать, да, вот поправлюсь, кроме тех венцов, которые он уже имел. Он имел венец как Предтеча, он имел венец от Бога как креститель, он, естественно, как пророк, как пустынник, как девственник. То есть представьте, да, то есть вот какая высота, то есть святости. Но Господь хотел дать ему еще больше венец, это венец мученичества. Вот. И не зря по учению святых отцов говорят о том, что мученики сразу проходят к Богу, непосредственно к его престолу в Царстве Небесном. Вот. И поэтому, конечно, предотвратить это преступление можно было, но в этом и есть заключался промысел Божий. Вот. И поэтому мы, конечно, видя эту ситуацию с Иоанном Предтечей, сами должны в своей жизни тоже как-то иногда безропотно относиться к тем каким-то неприятным ситуациям, связанным с нашим здоровьем, либо с какими-то ситуациями в целом, со скорбями, потому что на самом деле Господь каждому человеку желает только лучшего, то есть в Царстве Небесном, и там обителей очень много, да, как мы с вами знаем из Евангелия, и Господь каждому устраивает свое место, да, то есть мы не можем находиться на самом деле по своему духовному развитию, так как мы имеем каждый разный духовное вот это развитие, поэтому мы находиться будем наверняка в разных обителях. Вот. Но, а что касается Иоанна Предтечи, то, конечно, Иоанн Предтечи, когда погиб вот этой трагической смертью, то есть он, конечно, по своей кончине сошел в ад и продолжил проповедовать там праведникам ветхозаветным грядущее разрешение их от уз явлением Христа Спасителя. Он сошел в ад, и вместе с Христом, когда уже Христос сам сошел в ад после своего распятия и по воскресении Христовом, они вместе уже поднялись на небеса. Но это так нас учит Святая Церковь, учат нас святые отцы. И вы действительно очень подробно описали участь тех людей, которые были причастны к этой смерти, непосредственно царя Соломии и Иродиады. Действительно, как святые отцы говорят, Господь попираем не бывает, и поэтому за каждое такое воздаяние, за каждую несправедливость, мы даже вот видим с вами молитвы в Апокалипсисе, когда читаем, мы видим, как там праведники, мученики молятся Богу вот за те убийства, которые вот были совершены над ними. То есть они вот умаливают Господа о наказании тех людей, которые совершили над ними убийство. И вот действительно Господь попираем не бывает, и смерть Ирода, и Соломии, и Иродиады была достаточно вот такая жесткая, как бы мы сейчас с вами сказали, в современном языке. Вот. Но чему нас учит вот этот... Эта история Иоанна Предтечи, это, конечно, и почему Святая Церковь объявила это праздником, а самое главное, почему она объявила строгим постом. То есть строгий пост, это не говорит о том, что это абсолютное воздержание пищи, потому что, ну, есть какие-то определенные моменты, связанные со здоровьем, и поэтому, конечно, ограниченное потребление пищи, ограниченное потребление воды. Вот, если кто может понести такой пост полностью без потребления воды и пищи, то, наоборот, это только приветствуется, не возбраняется. Но уж я не говорю ничего об алкоголе, естественно. Потому что на самом деле убийство произошло именно, связано было вот именно, как бы сейчас сказали мы опять-таки в современном языке, связано с обжорством и с ну, чрезмерным употреблением алкоголя.
Угу.
Вот, и поэтому, конечно, в этот день мы должны каждый себя, каждый на себя посмотреть. Вот насколько я действительно чист. И когда вот люди говорят, ну вот что там вот алкоголь, вроде бы, ну я выпил, а еще есть такое понятие, как культурное винопитие. Вот, по этому поводу мне бы хотелось рассказать одну историю. Вот сейчас не вспомню, кто ее описал, но история заключается в том, когда к одному человеку подошли и спросили, вот как вы считаете, какой самый страшный грех? И дали три варианта греха, причем смертных грехов. Это блуд, это пьянство и убийство. Ну, человек подумал, и, конечно, ну, блуд — это как бы так тяжко, да, действительно, как бы измена такая. Вот. Убийство тем более, безусловно, да, то есть. А, ну, вроде бы пьянство, винопитие, ну, вроде какой тут грех? Ну, и говорит, что вот винопитие. Ну, он говорит, ну, давайте, хорошо, давайте мы с вами, ну, скажем так, поэкспериментируем. Возьмите вот сейчас вот напейтесь, а потом посмотрим с вами, что будет происходить. Вот, и человек выпил, естественно, чрезмерно, вот, а мы с вами понимаем, что алкоголь все-таки возбуждает нашу плоть, почему и монахи ограничиваются, да, то есть и Иоанн Предтеча, он абсолютно не потреблял вина, то есть мы с вами это знаем, да, то есть из Евангелия, возбуждается плоть, и человек так как-то посмотрел на жену своего друга, угу, как-то так с вожделением. Ну и приступил следующий грех, приступил к нему. Это, конечно, блуд. Вот. Блуд был совершен так, что, может быть, и даже и человек-то до конца не осознал, но зато осознал об этом муж этой, значит, женщины, и, естественно, возник конфликт между ними, там, этим мужчиной и мужем этой женщины. Ну и в конечном счете произошло убийство, да, то есть этот человек убивает, значит, мужа. То есть страсти друг друга цепляют. То есть поэтому, когда святые отцы говорят, что если ты согрешил в одном, то ты согрешил во всем. То есть поэтому действительно так и есть. То есть мы, может быть, не до конца отдаем оценку каким-то определенным своим поступкам, но тем не менее есть причина, есть следствие. То есть есть действие, как вот закон механики, есть действие, а на каждое действие есть свое противодействие. Поэтому вот здесь как раз это и произошло. То есть, возможно, если бы, конечно, царь Ирод был в трезвом состоянии, то есть и ум у него был светлый, угу, и так далее, этой трагедии бы, конечно, не произошло. Именно поэтому церковь и объявила этот строгий пост, для того, чтобы мы все-таки задумались о том, что наше с вами вот это состояние чрезмерности в своем поведении, оно приводит именно вот к таким каким-то вещам, которые мы порой даже и не осознаем, что с нами происходит. То есть настолько лукавый захватывает нас наш ум, что мы даже порой не отдаем отчета своим поступкам. Допустим, вот когда человек убивает, вплоть вот отец убивает своего родного сына. То есть и это на самом деле очень страшно, когда человек даже не отдает оценку, не дает оценку своему поведению. То есть он его убил, а потом может сказать, так вот жалко, что я вот как бы тут еще не всех перебил. А может на следующее утро, когда проснуться, и сказать о том, что я этого не делал. То есть не может быть такого со мной, вот со мной такого не могло произойти. Но вот, к сожалению, действительно так оно и происходит. Поэтому, конечно, я всем вам тоже желаю в этот день обратить внимание на свои помыслы, то есть и, конечно, постараться посмотреть на свою жизнь, та, которая у нас уже за плечами, потому что, действительно, прошлое мы с вами не вернем, но зато о прошлом мы можем покаяться, и мы должны об этом покаяться, потому что порой, может быть, мы не совершили преступления, то есть мы сами не совершали убийства, но мы стали теми людьми, которые, ну, скажем, стали зачинщиками этого преступления. То есть, потому что если мы являемся участниками какой-то там компании, которая распивает алкоголь, а мы еще с вами, допустим, добавляем, то есть, да, сейчас я сбегаю, там принесу, то есть, и добавляем этого алкоголя в эту компанию, то, к сожалению, мы не знаем, чем дальше это все веселье закончится. Вы-то можете уйти спокойно домой и там лечь спать, а может произойти в конечном счете страшное преступление. Вот, и поэтому здесь тоже надо об этом задумываться. Вот, и поэтому, конечно, нам всем надо покаяться, тем более сейчас в наше время, которое сейчас у нас в стране происходит. Не все, конечно, осознают, что вообще происходит. Мне очень понравились слова, связанные вот как раз с этим моментом сейчас епископа Августина, который ушел на покой вот буквально недавно. Был Священный Синод, и он сейчас ушел на покой. И он эту проповедь прочитал в момент, когда у нас была пандемия. Да? То есть и вот он как раз говорил о том, что мы с вами в первую очередь это должны покаяться. Вторую очередь мы с вами должны начать молиться. То есть потому что молитва, это мы с вами как-то на одной из передач уже говорили, это наше непосредственное богообщение. То есть и я вот сегодня, когда к вам ехал, я прочитал цитату одного святого, сейчас, к сожалению, не вспомню, но меня задела прям до души сама фраза. Вот когда мы любим друг друга, вот молодой человек любит девушку, они наговориться друг с другом не могут. То есть они находят поводы, то, значит, позвонят по телефону друг другу, то там и так далее. Дома они прям не отрываются друг от друга, рассказывают друг другу о тех событиях, которые произошли в течение дня. Вот. Так и с Богом. Если мы любим Бога, то есть если действительно эта любовь такая же, как вот любовь близких людей, то с Богом невозможно вот наговориться. То есть мы все время должны искать тогда вот этот повод общения. То есть, а молитва – это как раз наше с вами общение. И вот хотелось бы, чтобы этой любви у нас было побольше. Но это тоже дар Божий. Мы его должны просить у Господа, этот дар. Вот. И третье, о чем он говорил, епископ Августин, это о прощении друг друга. То есть нужно обязательно попросить прощения. Обязательно, если есть такая возможность, лично попросить прощения. Если этой возможности нет, то от всего сердца действительно попросить прощения на исповеди. То есть объяснить, что нету возможности лично попросить. Вот. И он это говорил, как раз еще раз повторюсь, в период пандемии. Но он сказал очень важную вещь. Если мы с вами сейчас этого не сделаем, то придет еще хуже беда. И действительно, народ не совсем, видимо, понял того, что произошло в период пандемии. Не все, я бы сказал так, не все поняли. Вот. И поэтому действительно мы пришли к тому, к чему мы сейчас с вами пришли. И поэтому у нас есть возможность, еще раз обращаясь к той истории Иоанна Предтечи, которая произошла, действительно еще раз обратиться к Богу со словами покаяния, со словами своей искренней молитвы, просьбы, моления о том, чтобы Господь дал еще нашей стране и нам лично дал время на покаяние. Ну и, конечно, мы не можем просить прощения и покаяния, если мы сами не простили. То есть это, конечно, попросить прощения у наших ближних, у всех тех людей, которые так или иначе в нашей жизни с нами были по пути.
И простить тоже всех, конечно, максимально, простить, насколько это возможно.
Простить, конечно.
Сегодня говорили об усекновении главы Иоанна Предтечи с насельником Алапаевского мужского монастыря новомучеников и исповедников Церкви Русской, с химонахом Василиском. Спасибо, отец Василиск.
Спасибо, Господи.
В эфире была программа «Счастливая семья» и я, ведущая программы, Ольга Войцеховская. До свидания.